Наш гость Владимир Мамко, он психоаналитик и преподаватель Международного института глубинной психологии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сразу же скажу, что у нас работают телефоны 0800 750 490, 0800 750 490 и звонки бесплатные, как с мобильных, так и стационарных телефонов. Вы можете поставить ваши вопросы нашему гостю, но мы будем говорить об интернете с точки зрения психоаналитика. На самом деле, наверное, я начну с совершенно базового вопроса. Есть ли причины бояться, что интернет заменит в нашем сознании все, что было вокруг до того, да, потому что очень много можно найти информации о том, что мы не смотрим на природу, мы не смотрим друг на друга, мы не общаемся, мы сидим в компании и постоянно в интернете. Это страшно?
Помните фильм «Москва слезам не верит»?
Да, я еще помню этот фильм.
Вы еще помните. Замечательно. Я тоже его очень хорошо помню. Если вы помните, там был такой эпизод, когда очень увлеченный молодой человек, по сюжету он работает оператором телевидения, и вот он довольно самонадеянно утверждает, что через какое-то время не будет ничего, ни театра, ни кино, ни еще, может быть, чего-то там, что придумывалось человечество, а будет сплошное телевидение. Вот проходит наше, так сказать, время, что мы видим? Мы видим интернет. Пространство, его называют по-разному, международная сеть, если переводить, да, интернет. И опять же, в силу того... еще песня, тоже помните, была группа, называлась «Электроклуб», кажется. И там была песня про компьютер, компьютер, компьютер. Потом была, у них же была песня «Автомобили заполонили», там что-то везде, да. Вот у нас примерно такая же ситуация, когда... прорыв технологический, а именно интернет, всякие гаджеты разнообразные, да, вот они заполонили наше внимание. И теперь мы со свойственной нам склонностью к обобщениям говорим, ну что, все закончилось, жизнь закончилась, капель мы больше не слышим, мы перестали лазить в окна к нашим женщинам.
Да, мы бросаем туда просто гаджеты.
Да, да. Вот, и так далее, и так далее. То есть, на мой взгляд, я довольно иронично отношусь, как вы уже, наверное, успели заметить, к такой драматической постановке вопроса. Мне кажется, что все приходящее.
Есть все-таки люди, которые сталкиваются с этой проблемой. Есть родители, для которых тяжело оттащить, наверное, ребенка от экрана компьютера или гаджета и самому. А потом он смотрит и понимает, что ему и самому тяжело отойти от этого экрана. Родителю или родительнице.
Да, безусловно. Я опять же вернусь к истории. Ну, работа, наверное, такая. В свое время такая же напасть, такая же пошесть, да, считалось телевидение. Детей, говорили, дети прилипли к экранам, они не играют в футбол, они там еще что-то...
Но они не играют в футбол. Вот если без иронии, я смотрю по многим детям, ровесникам моего сына, которому 13, они меньше играют в футбол.
Да, наверное, они меньше играют в футбол, они не играют в казаки-разбойники, они в прятки не играют, они лазают по крышам, по подвалам и так далее. Да, это есть. Грандиозная совершенно индустрия компьютерных игр.
Заменила подвалы.
Да, как-никак. Может, к счастью во многом, а может быть и нет.
Это к счастью?
Вы знаете, нет худа без
добра. Для нашего мозга.
О, для нашего мозга. Ну, я вот не знаю, что для нашего мозга, а для психики, конечно же, это имеет свои особенности. То есть, что у нас происходит? Нас окружают везде экраны. И даже вот я позволю себе заметить, что даже на радио, ну, казалось бы, царина слова.
Царина уха.
В ухо, да.
Да, голос, у нас можно смотреть,
голос
это да.
Голос — это в ухо, да. И здесь мы тоже видим вот этот неотступный мерцающий экран, взгляд большого брата. Опять же, это я отсылаю к 1984 году, да, то есть наблюдает. И в этом смысле, конечно же, определенный акцент нашего внимания смещается. Смещается куда? Смещается на изображение, на образ, на визуальный образ. И, разумеется, мы заворожены этой картинкой, мы заворожены воображаемым образом самих себя и так далее, и так далее. Но, опять же, я вам напомню, может быть, что было такое несколько лет назад, было очень такое популярное слово «глянец».
Угу. Но оно есть. Ну, еще,
но
да?
Оно есть, да, гламур.
Ну, да, если кто-то, может, из наших слушателей не знает, откуда глянет, потому что журналистский точно и, наверное, еще в экспертных кругах профессиональный термин. Журналы могут быть не только журналы, красивые картинки, где все мы красивые, независимо от того, да, молодые мы или старые, мужчины мы или женщины. Но мы там очень красивые, и у нас нет никаких проблем.
Я бы даже сказал, недоступно красиво.
Недоступно, да.
Это совершенно идеальный, вычищенный, лакированный мир.
Но это же формирует кучу проблем, наверное, может быть, комплексы у каких-то людей, какое-то неправильное восприятие себя и тех, кто ходит вокруг. Вокруг-то ходят люди разные, кого-то что-то болит, кто-то сегодня не очень красиво выглядит почему-то, да? Но это нормально. И вот этот глянец, он сформировал определенное такое вот отношение к жизни: если я не в глянце, то я лузер,
неудачник. Я бы сказал, что это такое требование. Требование выглядеть... стильно, красиво, безупречно. Вот если вот, так сказать, доводить до крайности, то речь идет о безупречности. Об определенной политкорректности в отношении образа, в отношении вида. И, соответственно, в отношении позиции человека по отношению, ну, немножко заговариваюсь, по отношению к его жизненным целям, способам жизни, способу наслаждения. То есть, потому что глянец, что он делал? Ну, какой эффект глянца и, собственно, интернета? Это совершенно, как бы, это совершенный мир, во-первых. А во-вторых, интернет, чем он особенен, вот, на мой взгляд?
Угу.
Он особенен тем, что любой пользователь этого пространства, он обретает совершенно ранее невообразимую власть над знанием, над информацией, над образами. То есть...
Он сам себя фильтрует? Ну, в интернете мы лучше, чем есть на самом деле, многие из нас.
Или вы имеете в виду вот это в целом?
Вот если взять Инстаграм, если взять, например, соцсети любые, Фейсбук, не имеет значения. У нас там истории лучше, чем на самом деле. У нас фотографии лучше, чем мы можем выглядеть без этой фотографии. Очень редко пишут люди сложные истории, наверное. Или нет? Или это все иллюзии и все по-разному?
Вы понимаете, в чем дело? Мне кажется, что вот... теми вопросами, которыми мы с вами сегодня задаемся, они являются определенным заблуждением. В каком, ну, что я имею в виду? В каком смысле заблуждением? В том смысле, что мы проблематизируем не то, что на самом деле есть проблемой.
О, а что есть проблема? Вот о чем стоит задумываться тогда?
Проблема состоит в том, что человек во все времена вооруженный там, не знаю, кистенем или мышкой, вот этой вот, которая клацает, да, он все равно решает свой вопрос и свой вопрос по отношению к причине, которая заставляет его хотеть, к тому, что же он добивается в жизни, да, ну, что он делает в жизни. Вот, ну, мысль, наверное, слишком сложная для такого формата.
Ну, я думаю, что,
может быть,
вы имеете в виду, что человек, что интернет — это только инструмент, да? То есть инструмент решения проблемы?
Это инструмент не столько решения проблемы. Наша сложность с вами, что мы смотрим через интернет на человека, как через диковинную линзу. И эта линза, понимаете, она что-то увеличивает, что-то скрывает. И мы с вами, в том числе, как и все остальные, зачарованы этой линзой. И мы говорим: «Боже, так вот он какой мир, так вот, значит, как все на самом деле». На самом деле мы находимся, наверное, в том периоде, когда мы только начинаем привыкать к этому. Мы пытаемся поместить наше тело, мы пытаемся вписать наши новые возможности, которые мы получили вместе с интернетом, в нашу реальность, в нашу психическую реальность. И таким образом что-то становится гипертрофированным, что-то наоборот подвергается дистрофии. Ну, то есть что-то преувеличивается,
что-то
преуменьшается.
Меньше,
да?
Да. Угу.
На самом деле ничего радикального не происходит. Происходит как бы радикального, ну, в смысле человечества. Другой вопрос, что это действительно влияет на формы и виды человеческого страдания. То есть мы страдаем. когда, например, ну, как вы...
Когда мало лайков.
Например, когда мало лайков, когда ребенка мы не можем оттянуть...
Мы на самом деле страдаем?
Да. Разумеется. Это очень серьезное страдание. То есть, ну, конечно же, если мы судим с определенной позиции, говорим, а в Африке дети голодают, помирают, и еще чего-то,
ну, не
да?
только в Африке, естественно,
ну,
да, да.
Ну, не только в Африке. Ну, да. Это я да. ну, использую да. специально, так сказать.
Есть сложности и у нас.
Определенные да. штампы, да.
да.
А, ну, для кого-то это похлебка жидкая, а кому-то жемчуг мелок, знаете. Вот, поэтому это большой вопрос, и он зависит от того, из какой позиции мы задаемся. И, разумеется, на фоне этого... интернета, на фоне этого, на этой линзы, этой позиции, конечно же, развиваются какие-то особенные виды человеческого страдания. Ну, например, раньше мы страдали, например, от того, что роста мы малого, невысокого, да, низкого, вернее, роста, невысокого, или там, что, может быть, у нас что-то с зубами не то, а у кого-то хорошие зубы, и там замечательный прикус. Угу. А теперь люди страдают от того, что мало лайков. То есть, в принципе, разницы никакой нет. Но антураж, оформление другое.
Угу.
И, конечно же, мы, например... Опять же, мне кажется, что в немалой степени это вопрос возраста, это вопрос, так сказать, перехода, трансформации ценностей. Если раньше для человека, ну, например, ценностью была, не знаю, ну, какая-то позиция карьерная, да, а сейчас лайки. Мы говорим, ну, тот, который потратил много усилий для того, чтобы там, ну, сделать карьеру, он говорит, да что за чепуха, что за ерунда, какие-то лайки. Но он не понимает того, кто страдает.
Но это же тоже это эмоциональная зависимость. Можно говорить, это вот грамотно или нет? Есть эта зависимость или нет?
Ну,
мы же себе объясняем как все как-то, правда?
Вот смотрите, когда мы начинаем говорить о зависимости, мы так или иначе используем психиатрический дискурс. То есть, что такое зависимость? Ну, зависимость, ну, если любовная зависимость, так это, может, и приятная зависимость.
Угу.
Или зависимость от какой-то привычки, например, ходить в спортзал.
Если она доставляет страдания одной из сторон, я не знаю, насколько она приятна.
Так я вам открою один секрет. Это об одном и том же. Об одном и том же, знаете, от любви мы можем получать удовольствие, а можем и страдания получать. И, собственно, это одно и то же.
Угу.
Страдание юного Вертера, да? То есть любовное страдание, в этом же есть, так сказать, невыразимая сладость в любовных страданиях. Мы от них страдаем, но в то же время мы каким-то парадоксальным образом получаем ни с чем не сравнимое уникальное удовольствие. Более того, мы еще и говорим о том, что в этом есть иногда, что в этом есть смысл жизни человеческой.
Время. Время-то проходит, вот мы теряем его, нам кажется, да, по крайней мере, вот если говорить тем, кто рядом, вот, и кто бы хотел оттянуть кого-то там от экрана гаджета, время проходит даром, потому что в это время можно было, я не знаю, что-то там выкопать, что-то в саду или посадить цветы.
Да.
Это не проблема или это проблема? Оно сжирает время очень сильно.
Да, это сжирает время. Но, опять же, я осмелюсь вам предложить взгляд со стороны на то, что вы сказали.
Угу.
Опять же, речь идет о системе ценностей, от того места, откуда вы взираете на происходящее. Если вы говорите, как потопашь, так полопашь, да? То, конечно же, как это, один день в мае кормит целый год, да? Видите, я поговорками, потому
да.
что я хочу вам показать, не потом,
ага.
я хочу показать, как это все пронизывает всю нашу жизнь, все эти, всю систему ценностей. И, конечно же, если мы как бы рассуждаем с точки зрения рационального, рачительного ведения хозяйства и рассматриваем время как ресурс...
Ну хорошо, можно книгу прочитать.
Как ресурс.
Да,
как
время
ресурс,
как ресурс. Да.
Тогда да. Но что такое время, если речь идет...
О вечности.
Нет, об удовольствии.
Угу.
Что нам Грибоедов пишет? счастливые часовни наблюдают.
Вот сейчас вы успокоили всех родителей, которые считают, что ребенок, который 16 часов сидит за игрой, он просто счастливый, и часов он не наблюдает. Это опасно сидеть 16 часов за игрой? Или если это приносит счастье, то пусть сидит?
Да, это опасно. Это опасно. Почему? Потому что наш ребенок, тем не менее, не может быть свободен от своего тела, например.
Вот, вот это очень важно.
Есть то, что называется вечная ценность.
Ага,
помните, да?
Да.
Вечная ценность. И что такое, то есть о чем мы говорим? Мы говорим о жизни человеческой, о здоровье, о безопасности. Вот о чем мы говорим. И разумеется, вот это то, о чем я говорю, что линза, линза, с одной стороны, эта линза увеличивает возможность непосредственного практически доступа к воображаемому, сновидческому наслаждению. Мы заворожены этим. Ничего нам не препятствует углубиться, так сказать, в тонкости какой-то сексуальной жизни, например, зайдя на порносайты, различные как бы формы, методы и так далее, так далее. Мы можем это же время посвятить изучению каких-то очень сложных философских, как бы, я не знаю, научных вещей. Вот. Можем еще что-то. Можем, например, изучать, как это называется, как они называются, когда готовят, рецепты.
А,
рецепт,
да.
Ну, массу всего. Вот. И поэтому, как бы, разумеется, есть вещи, которые неприходящие. Если не кушать, то, конечно, ребенок или
ну,
плохо
да,
питаться.
То есть, вот если это, например, вредит здоровью,
да,
это звоночек для того, чтобы думать о том,
разумеется,
что, наверное, нужно
безусловно
как-то
однозначно
поговорить об этом хотя бы.
Однозначно. Это не просто, это обязанность родителей. Обязанность родителей следить за этим. И, разумеется, если они не могут справиться сами, то, конечно же, нужно искать помощи у специалистов. Этими специалистами могут быть как какие-то странные, особенные люди, да, там вроде как психоаналитиков, мудреное слово, у врачей, у гигиенистов, у педагогов, просто у людей, которые являются авторитетом для этих деток.
А если это не детки? Взрослые люди. Ведь тоже бывают ситуации, когда они не очень справляются.
А кто сказал, что взрослые люди
не
детки?
Дети.
Понимаете? Вопрос-то в том, что, опять же, мысля штампами, ну, предполагаю, что раз человек взрослый, то он, соответственно, должен
сам себя контролировать.
Да, ответственно относиться. Ну, у нас же вся, вот, например, наш нынешний уклад общественный, да, он строится на некой модели так, ну, так называемой демократии. То есть предполагается, что человек делает осознанный выбор, идет на выборы, и ну, это же не так. Это же не так. Почему? Потому что человек, опять же, судит со своей какой-то позиции. И эта позиция совершенно не обязательно должна быть взвешенной. И так далее. Он мыслит, как это, помните, Ельцина выбирали «голосуй сердцем», да, там был такой лозунг.
Так это же не лозунг, это выбор.
Да.
По-многому,
я вам скажу,
да?
Я вам скажу, что мне-то кажется, что в абсолютном большинстве случаев, ну, то есть всегда, человек делает выбор сердцем. А то, как он его обосновывает, ну, это другой вопрос. Назовем это рационализацией.
А это хорошо или плохо делать выбор сердцем? Или вообще в таких категориях не стоит об этом говорить?
Ну,
любой выбор, жизненный, бытовой, политический.
Ну, вам же известно слово интуиция.
Да, мне известно слово интуиция, но я думаю, что, наверное, разные научные круги по-разному его трактуют.
Да, все зависит, конечно же, от вашего, так сказать, теоретического бэкграунда.
Да, да. Поэтому иногда может быть интуиция, это просто наш опыт, который мы где-то там не описали еще.
Да, но это же опыт какой? Опыт вписывания наших велений нашего сердца в как бы рациональную действительность. Понимаете, вот то, что мы пытаемся вписать, ну, вся наша жизнь, все наше взросление, потому что наша жизнь, собственно, и состоит из взросления, вечного взросления, пока это не закончится, ну, известным печальным событием. Вот. Вот она и состоит из наших бесконечных попыток вписать иррациональное, то, что заставляет нас жить, мы же остаемся как-то живы, да, в тот мир, в котором мы существуем по факту, в том, мире, в тот мир вписать, в котором мы существуем, в тот мир, как он есть. Вот, собственно, поэтому сердце, ну, если мы говорим, используем эту поэтическую, как бы, категорию, поэтическую метафору, речь идет о чем-то безотчетном, да, что, тем не менее, сталкивается с конкретными неизбежными условиями, с тем, что, ну, как бы это сказать, неотвратимо. Ну, вот придется мне сейчас выйти из этой студии, вот я столкнусь с дверью, вот мне нужно будет ее открыть, сквозь стену я не пройду. Вот это оно и есть.
Совершенно прагматичный такой вопрос. Да. Я понимаю, что зависимость, вы довольно иронично к этому относитесь, и вообще постановка диагноза в самому себе, наверное, это не есть очень хорошо. Но если ты ощущаешь дискомфорт, и, может быть, в интернете... Можно ли сказать, что в интернете человек... ищет решение той проблемы, которая есть у него реально. И, может быть, она решается совершенно не в интернете.
Не убавить, не прибавить. Так и есть.
Так и есть? Ну вот, если это дети, вот играют они, да, или еще вот что-то там родителей на поверхности, оно лежит, естественно, их беспокоит. Вот почему они играют? Потому что нет альтернативы? Или потому что, ну, почему?
Почему играют?
Ну почему, да. Или есть ли это проблема? Где-то она в реальности, а мы просто пытаемся ее решить за счет такого инструмента, как интернет.
Ну ведь безусловно, но мы же решаем проблему за счет того, что люди поступают в вузы, например. Решают ли они проблему за счет того, что они поступают на работу?
И не всегда решают проблему образования, поступая в вузы, кстати.
К сожалению, да. Ну, тут с вами я готов разделить это ерничание абсолютно. Вот, да, ну что сделаешь? Но опять же, это же реальность, это то, что есть. Да. Никогда такого не было, чтобы в любом вузе вот все прям у вас профессора, все без сучка, без задоринки. Да, есть блестящие, а есть люди, ну, которые учатся, допустим, преподавать.
Угу.
Вот, а есть те, которым не дано. Ну, каким-то образом вот, они стали, например, преподавателями. Ну и что? Ну и что? Ну вот нам же приходится жить с нашими, так сказать, несовершенными детьми, которые играют в компьютер. Вот нам бы хотелось, чтобы он там, не знаю, там, чемпионом каким-то был в спорте, прекрасно учился, чтобы все его хвалили, а я бы вот смотрел на него и млел от удовольствия. Нет, не получается.
Сколько лет и, там, я не знаю, времени, проведенного в учебе, у вас лично ушло на примирение с несовершенностью мира?
Это заняло приличное время.
Да, потому что это сложно. Примириться с несовершенностью мира, себя, других рядом, которых ты хочешь изменить.
Вы
это очень сложно.
Вы меня спросили так с подвохом.
Нет, я на самом деле спросила абсолютно прагматично, опять же.
А я и купился, потому что сказать, ну вот, вы мне так сказали, польстили немножко, так в самом вопросе сказали, а вот вы-то и разрешили. Я так, конечно, разрешил. Нет, ничего я не разрешил.
Мне показалось, что разрешил.
Я, наверное, выработал какой-то эффективный навык с этим быть, с этим миром несовершенным, чего, собственно, и всем остальным людям крайне желаю.
Ну просто это важно.
Да это совершенно необходимо. Видите ли, что если человек как бы, ну, в силу обстоятельств судьбы его жизни, его, так сказать, бытия, не встретил такую возможность, это, ну, как бы, это, конечно, ему осложняет жизнь. Вот, потому что очень много людей, ну, за примерами ходить не надо. Мы можем вот всех ваших сотрудников, например, расспросить и точно узнаем от них, что у них масса проблем. И есть какие-то проблемы, к которым они относятся как к неразрешимым.
Я думаю, что и самих себя можно всегда расспросить. И если честно себе сказать «да», то это будет.
Да, но для этого, я вам хочу сказать, нужен все-таки другой человек. Потому что себя познать... самостоятельно.
Тяжело.
Давайте скажем, тяжело. Я бы даже сказал, что невозможно, но я не буду закрывать эту, так сказать, дверцу надежды.
Я думаю, что на дверце надежды нам все равно придется поставить точку, потому что скоро в этой студии уже начнутся новости. Спасибо вам. Владимир Мамкон, психоаналитик и преподаватель Международного института глубинной психологии, был нашим гостем.